Эту программу вы можете смотреть с помощью компании «Сетивизор» на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
19:08 в Москве. Это передача «Особое мнение». У микрофона Наргиз Асадова. Я рада вам представить моего гостя сегодняшнего. У нас в студии режиссер Андрей Кончаловский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, телефоны сразу для СМС. +7 985 970 45 45. Я уверена, что у вас огромное количество вопросов или комментариев к эфиру возникнет. Так что присылайте. А также вы можете поучаствовать в нашем эфире посредством так называемой кардиограммы эфира. У нас на сайте echo.msk.ru. Вы можете ее найти, проголосовав за или против того, что говорит Андрей Сергеевич. Ну, а мы приступим к нашему разговору. Поводом, конечно же, для нашей встречи стал вот тот самый текст, который вы написали и опубликовали на сайте «Эхо Москвы» в своем блоге.
Огромное... Это было позавчера.
Да. И за это время накопилось там более 800 комментариев, вам пришло огромное количество вопросов, поэтому, в общем, есть о чем говорить, прямо скажем.
Я должен сказать, я просто потрясен, потому что 40 тысяч за одни сутки, это колоссально, это значит задело что-то.
Да. Для тех, кто, может быть, не читал ваш текст у нас на сайте, а его можно прочитать до сих пор, у нас висит, еще раз напомню, адрес сайта echo.msk.ru. Значит, вы там рассуждаете, делитесь мыслями по поводу реакции нашей мыслящей части общества на недавний съезд «Единой России». Ну, я процитирую просто некоторые тезисы. «Появилось такое знакомое чувство съезда КПСС, и ничего в этом удивительного нет». «Единая Россия, как и КПСС, зеркало российского народа». Вы делаете вывод, что это зеркало нации, где нет граждан, а есть население. Ну, если так вкратце.
Да.
По этому поводу огромное количество комментариев было.
Да, огромное, колоссально.
Да, поэтому я хотела бы, чтобы вы на какую-то часть хотя бы из них ответили. В частности, Кир Кроп, человек с таким ником, на сайте написал, он спрашивает вас: русский народ излишне лелеет власть, сам позволяет властителям почувствовать сладкий вкус беспредела. А кто воспитал таким образом русский народ? Кто наши папы и мамы? То есть извечный вопрос: кто виноват?
Ну, опять курица или яйцо, да? Но очень часто думают, что демократия – это причина хорошей жизни, а демократия – это следствие. И все остальное, то в том числе и кто воспитал русский народ. Русский народ воспитан, на мой взгляд, историей, тем, что складывалось в течение тысячелетий. География, климат, история, завоеватели и прочее. Вообще, я должен сказать прежде всего, что я очень рад, что такой отзыв. Колоссальная отзывчивость у народа. У людей 40 тысяч за сутки – это очень много. И это что значит? Задевает. Другой вопрос, что очень раздраженные, большинство пишет с большим раздражением, я бы даже сказал, всплеск такого отчаяния, ненависти, что ли. И вот это вот отчаяние глухое, которое в людях... Оно выплескивается там против меня или против Путина, против кого-нибудь и так далее. И отчаяние еще потому, что не видят люди в конце как бы света, в конце туннеля, потому что как бы, а что делать? Знаете, такое, что делать, кто виноват? Вот что делать – это самый сложный вопрос, потому что мы говорим о сложнейшей проблеме. Я говорил о очень сложной проблеме, которая меня очень давно волнует, об этическом коде русского человека. То есть о том, какие ценности исповедует русский человек в своей повседневной жизни, каждый день. И вот здесь вот Бердяев, я нашел хорошую цитату, которая абсолютно перекликается, я сегодня ее нашел, что болезнь русского нравственного сознания я вижу прежде всего в отрицании личной нравственной ответственности, личной нравственной дисциплины, в слабом развитии чувства долга, в отсутствии сознания нравственной ценности подбора. Русский человек не чувствует неразрывной связи между правами и обязанностями. Это пишет великий русский философ, понятно, не какой-нибудь иностранец. И потом русскому человеку труднее всего почувствовать, что он сам кузнец своей судьбы. Вот о чем идет речь. Речь идет о каких-то очень глубинных качествах наших, где нам свойственно искать виноватого вне нас. Мы не хозяева своей судьбы. Кто-то обязательно хозяин. Вот смотрите, Кто виноват в застой? Брежнев. Кто развалил Советский Союз? Конечно, виноват Горбачев. Кто привел дикий капитализм? Кто виноват? Конечно, Ельцин. А теперь виноват кто? За все отвечает Путин. И вот мне кажется, что самое важное, о чем я хотел сказать, что появляются люди даже среди вот этих отзывов, огромного количества отзывов, которые, может быть, мое желание понять русский менталитет вызвало у них отторжение, раздражение, там, ты такой, сякой, там, и ты живешь хорошо, а вот ты бы пожил здесь, ты не знаешь русского народа. А среди них есть люди, которые говорят, да, он прав, действительно. Вот, например, там кто-то говорит, да не о Путине, говорит Кончаловский, а о нас. Начнем себя спрашивать, когда начнем отвечать за все, что делается в стране, не нравится, что мы быдло, так давайте докажем, что мы не быдло. Это уже человек, который понимает, что что-то от него зависит. Вот о чем, собственно, я и пытаюсь сказать, что все люди, которые сегодня думают, что вот Путин виноват за то, что случилось в России, они, мне кажется, опять ищут виноватого. Не думаю, конечно, Путин в чем-то виноват. Но ему никто не мешает.
Это Андрей Кончаловский. Я напомню, телефоны для СМС +7 985 970 45 45. Мы сейчас прервемся на минутку рекламы, а затем вернемся в эту студию и продолжим наш разговор. Никуда не уходите.
Реклама.
Время новых возможностей от Цюрих. Выгодные тарифы по КАСКО. Высокий уровень надежности от международной страховой группы. Страховая компания Цюрих. Мы рядом, чтобы помочь. 8 800 700 ровно 7707. ООО СК Цюрих.
По дороге из Москвы в Питер ночи становятся белее. Бордюр потихоньку превращается в поребрик. А условия общения тарифа «Ультра» не меняются. Подключайтесь к безлимитному тарифу «Ультра» от МТС. И свободно общайтесь не только внутри домашнего региона, но и в любой поездке по России. Подробности на mts.ru. МТС. На шаг впереди.
Положа руку на сердце, мне так повезло с дочкой. Она такая заботливая.
Мамочка, у тебя все в порядке? Ты кардиомагнил принимала?
Кардиомагнил. Современный препарат против тромбоза. Против тромбов. За жизнь.
Препарат имеет противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом и ознакомьтесь с инструкцией.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
19:16 в Москве. У микрофона по-прежнему Наргиз Асадова. Мы продолжаем наш разговор с режиссером Андреем Кончаловским. Андрей Сергеевич, вот вы говорили о том, что появляются в России люди, которые в первую очередь спрашивают себя, в чем я виноват, почему такая система у нас существует, почему мне не нравится жить в сегодняшней России. Но вы в своем посте в конце пишете, что, ну, в том числе о коррупции, да, что почему вы считаете, что Путин виноват в коррупции, что если придет другой человек, что он не будет воровать, что ли, эта проблема не исчезнет. Но справедлив вопрос, тут несколько человек его прислали, я обобщу, скажем так. Ведь смотрите, возьмем пример других стран, например, Грузия, да, где Михаил Саакашвили, какой бы он там хороший, плохой не был, он сделал некоторые реформы и на бытовом уровне. Коррупция, если не совсем исчезла, да, то реально очень сильно сократилась. Угу. Возьмем другой пример. Не будем брать, скажем, страны там, постсоветского пространства или не будем брать западные страны. Возьмем Сингапур. Да? Прекрасно. Ли Куань Ю. Да. Там китайцы. Там точно так же все с коррупцией. Угу. Да, тот же менталитет. И человек сделал вот в отдельно взятом месте, искоренил полностью коррупцию. Угу. Все-таки что-то зависит от властей. Все-таки никто в этом не виноват.
Согласен. Значит, вот берем, скажем, историю с Грузией. Ну, во-первых, Саакашвили это делал железными методами. Страшно.
Ли Куань Ю тоже.
Подождите, это проговорю про Саакашвили сначала. Потому что страна Грузия маленькая страна. Вы знаете, маленькую квартиру убирать гораздо проще, чем гигантский замок или гигантское общежитие. В маленькой квартире порядок навести просто, в гигантском общежитии. Это гораздо сложно, нужно гораздо больше уборщиков, правильно? А уборщик один, первое. Если мы берем Сингапур, то там были методы еще более жестокие. И эти жестокие методы я написал в своем интервью BBC, когда меня спросили про Путина, я сказал, что Путин, я считаю, недостаточно жесток. Тогда на меня накинулись, ах, вот он какой фашист, он хочет, чтобы еще жестче было. Так вот я поэтому не могу иногда понять, кого вы хотите, доброго либерала или как раз жесткого, как Ли Кван Ю? Ли Кван Ю ввел телесные наказания. Я только что Диме Быкову дал интервью, где я сказал, что я думаю, что телесные наказания в России были бы так же успешны, как в Сингапуре. Я представляю, что обо мне скажут те же самые. Фашист, барин, требует пороть и так далее. Ли Кван Ю не фашист и не барин, он навел порядок. Поэтому вы оба примеры очень показательны, но они были, оба примера эти показывают, что надо быть очень жестким. И чрезвычайно, я бы сказал, безжалостно.
Но безжалостно и по отношению к себе, потому что Ли Куан Ю, мы знаем, что там были родственники его в правительстве, один из которых там покончил жизнь самоубийством, другой вынужден был бежать именно из-за обвинений в коррупции.
Да, ну, правильно, но тем не менее сейчас сын Ли Куан Ю является президентом Сингапура.
Да.
Поэтому родственники работают до сих пор. Поэтому родственники не обязательно что-то плохое. А родственники, может быть, и хорошие. Но мы сейчас опять хотим экстериоризировать события. Ведь я по-прежнему говорю, в маленькой стране все гораздо проще. Даже Тито в Югославии при всей своей многонациональности удавалось это. Попробовал кто-нибудь сделать такой ревизионизм и такую провести экономическую реформу при Компартии в России. Большой корабль очень сложно управлять.
А если расширить самоуправление в России, то есть чтобы, вы говорите, дворник не выведет всю Россию, это огромная страна.
Давайте расширим.
Да, если дворников будет не один.
Подождите, а что такое самоуправление? Ведь самоуправление, вообще что такое демократия? Вы думаете, демократия – свободные выборы? Мне кажется, совсем
это
нет.
Это комплексное, конечно, понятие.
Нет, демократия – это не свободные выборы. Потому что свободные выборы иногда приводят к переделу собственности и к авторитарному режиму в результате, в Африке, например. Или даже в свободные выборы большинством голосом был избран Гамсахурдия, который кинул в тюрьмы всех. Значит, дело не в свободных выборах, а в том, что избираемое меньшинство контролируется избирающим большинством. В России большинство может проголосовать за кого угодно, после этого отойти в сторону и больше не вмешиваться. Вот почему, например, губернаторов там... Вот Путин создал вертикаль. Вы что думаете, ему так хотелось вертикаль эту? Да он был бы... Я любой правитель был бы счастлив, если бы выбранные губернаторы выполняли свои должности и выполняли свой долг как государственные деятели. А что происходит? Губернатора избрали, его тут же коррумпируют братки и цапки. А куда ему идти? Куда ему жаловаться? Милиция та же самая. А народ, выйти к народу, народ же не скажет, ребята, спасите, меня коррумпируют. Кто выйдет на улицу? Ему не на что опереться, граждан нету. А поскольку граждан нету, он начинает идти в сторону коррупции. А снять его нельзя, потому что он избран большинством. Пассивным, как говорил Солженицын, не продремавшимся большинством. Поэтому вынужденно, я бы тоже назначал, чтобы можно хотя было бы снять за то, что он там насвинячил. Поэтому, когда вы говорите о том, что местные советы должны, прекрасно, но получается так, что и местные советы не контролируются теми, кто их избрал. А почему не контролируют? Люди по-прежнему, как говорится, свою власть делегируют кому-то, и потом не контролируют ее абсолютно, и не хотят. Вот пишут, надо ликвидировать политическую монополию Ядросов. Правильно, давайте. Давайте. Как вы это сделать предлагаете? ГКЧП, танки, ну как? И либо люди, которые просто взяли и проголосовали против.
А какими, кажется, вам наиболее эффективными механизмы контроля в нашей стране, в сегодняшней России? Как контролировать власть?
Ли Куан Ю.
Это сверху, а вы говорите, что снизу. Дальше должен
контролировать. Нет, дело в том, я просто говорю, что, к сожалению, нижнего механизма нет. На сегодняшний день, на мой взгляд, недостаточно количество людей еще созрело для того, чтобы сказать, все, я выхожу на улицу, и я просто голосую против. Посмотрите, сколько народу собралось на Манежке, а повод был фанаты, и собрались. А если случится какие-нибудь выборы, по этого собрания не будет. То есть я хочу сказать, что гражданской ответственности на сегодняшний день мало кто из нас ощущает.
Вы говорили в своем тексте также о роли интернета. Вы во многом полагаетесь на интернет как воспитателя гражданского общества в России. Вот смотрите, появляются такие организации, как, например, «Синие ведерки». Да? Чем не механизм контроля, когда люди добровольно, бесплатно, они просто фиксируют нарушения?
Ну, гражданин делает бесплатно.
Да,
а если он делает не бесплатно,
конечно,
это уже коррумпированные личности.
Да, то есть они фиксируют нарушения, да, на дорогах и...
Да.
Делают их публичными, добиваются,
да,
от властей.
И, да, и появляются некие результаты.
Вы видите, согласен, что появляется все больше?
Абсолютно.
Или нет?
Я абсолютно.
Механизмов?
Мне кажется, что интернет это абсолютно новая среда, и виртуальное пространство начинает воспитывать людей, которые любят читать. Не забудьте. Интернет не для того, чтобы просматривать картинки. Интернет для того, чтобы общаться и обмениваться информацией и мыслями. Эти люди используют интернет не для того, чтобы смотреть порносайты, а они используют интернет для того, чтобы понять, где они находятся и что за мир вокруг них. И, конечно, то, что произошло в Северной Африке с арабскими странами, говорит, что сознательность гражданская, она может быть не оформлена конструктивно еще, но точно оформлена так, что объединяет людей в противодействии какой-то государственной структуре. У нас просто это еще не так развито, но с развитием интернета, которое неизбежно, мне кажется, 5-7 лет, и возникнет поколение людей, которые смогут выразить свою гражданскую позицию, то есть они будут уже граждане, которые хотя бы не будут бояться встать, и у них будет это желание. Вы помните, вот Буковский в свое время, диссидент знаменитый, чудную книгу написал, он написал замечательную фразу: «Власть – это не танки, это не пулеметы, это не полиция, это страх и пассивность». Власть там, где страх и пассивность. Там, где есть пассивность, там власть делает, что хочет. Мы очень часто думаем, воспитанные в советской, большинство из нас в советской системе, и по традиции передалось всем нам и даже постсоветским людям, что государство должно социально заботиться о людях. Вот главная, мне кажется, иллюзия, потому что она была вмещена нам советской властью. Государство не должно заботиться о людях. Это наше глубочайшее заблуждение. Государство должно ограничивать человеческую жадность. Все. А дальше народ заставляет государство и власть заботиться о себе.
Угу.
Понимаете, вот когда народ... Вот почему в Европе народ... Почему это видно? Потому что если в средствах массовой информации напечатано о коррумпированном полицейском, вот в Скотланд-Ярде только что было, через на следующий день он ушел в отставку. Почему? Да просто собрались сотни тысяч людей с этим.
Угу.
У нас в интернете... Какой в интернете? Почитайте прессу. Сколько компромата вывалено, и все, половина из этого хотя бы правда. Все можно прочитать в печати. Есть ли какая-нибудь реакция народа? Никакого, до лампочки. Поэтому можно все, что печатать. Власть поняла одну вещь. Допечатайте все на здоровье. Это не играет никакой роли, потому что нет общественного мнения. Общественное мнение – это не 5 интеллигентов.
Мне вот очень интересно, почему вы считаете, что российский народ, как народ, да...
Российская культура.
Почему не дорос до демократии? Ведь смотрите, если мы смотрим на русских людей, которые уезжают жить в другие страны, очень быстро осваиваются в новой культуре и ведут себя вполне себе прилично.
Да.
Другой пример. Вот смотрите, там, на самом деле, выходцы из Российской империи, которые в Российской империи были абсолютными лузерами из провинции, создали государство Израиль, вполне себе демократическое государство, за какие-то там несколько десятков лет. Это чудо. Почему в России люди как-то по-другому себя ведут?
Во-первых, не забывайте, что русские евреи – это иудеи. У них абсолютно другая психология, и они исповедуют закон.
Евреи... Не все из них были иудеями, это точно.
Это не важно. Очень может быть, что они не иудеи, но они по культуре своей принадлежат к иудейскому закону. Что это значит? Иудеи – это первая нация в мире, племя, которое создало закон, и монотеизм. А закон они соблюдают уже много тысяч лет. Когда мы создали закон, почитайте, вдумайтесь и исполняем ли мы.
Нет, создали это мы его...
Нет, но, нет, это очень важно.
Давно, но не исполняем как-то особо.
А евреи исполняют. Вот и все.
А почему? Как заставить людей исполнять?
Это и есть культура. Это, собственно, и есть культура. Когда вы говорите о русских людях, которые приезжают за границу, ну, конечно, они начинают себя вести, хотя там тоже есть и мафия, и удивительная вещь, как торговля бензином, разбавленным водой, но это везде есть. Жуликов полно в Америке самой и американцев. Просто в Америке все ездят по правой стороне. Поэтому, когда ты вливаешься в этот поток, ты не можешь ехать по левой стороне, тебя раздать, ты должен ехать по правой стороне. А у нас все едут по левой стороне.
Да, жить по правилам выгодно. Это вот такой постулат американский.
Жить не по правилам невыгодно.
Невыгодно, не совершенно. Выгодно. А как сделать так, чтобы в России стало выгодно жить по правилам, по закону?
Ну, опять, вы понимаете, тут есть и сверху, и снизу. Речь идет о тонкой вещи. Если сверху, так мы говорим о том, что нужны жесткие. Ну, вообще, по-моему, нужен большой, нужен блистательный человек, который не боится, безжалостный, который не побоится взять в руку, как Ли Куан Ю, стальную метлу, так сказать, и выскочить из нашего обихода там пассивности, равнодушия. Просто где эти люди? Вот этот человек, понимаете? Потому что он возьмет на себя тяжкое бремя. Какое мог взять на себя, там, предположим, Ататюрк там, или там Ярузельский, или Алиев? Те люди, которые стали авторитарными во имя блага своего народа. А без авторитарного сверху этого не получится. А теперь посмотрим снизу. Петр что, был демократ? Конечно, нет. Но Петр был авторитарной фигурой, которая просто не тем занимался, потому что он думал, что если заставить стричь бороды и пить кофе, то станут европейцами. Было трудно понять.
Ну, не только же это сделал все-таки.
Ну, конечно, он создал индустрию, он много что сделал, но я сейчас говорю о другом. Ему не удалось насильственно изменить метод мышления российский. А вещь идет о том, что сегодня, вот знаете, вот мы сегодня, медики уже нашли геном человека, почти расшифровали. Мы уже знаем в таких деталях геном человека. Мы скоро будем знать, как регулировать наследственность и так далее, в генетике. Я думаю, что в культуре, в каждой, в том числе и в русской, есть геном, геном русской культуры. Никто не занимается тем, чтобы понять, что в русской культуре, в коде, мешает человеку быть ответственным.
Кто должен этим заняться, я спрошу вас сразу после рекламы и новостей.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
15:33 у микрофона Ларисы Садовой, и мы продолжаем наш разговор с Андреем Кончаловским. Андрей Сергеевич, смотрите, мы говорили о том, кто должен расшифровать геном русской души, и, в общем-то, расшифровкой
русской
геном
культуры.
Да, русской культуры, ну, напрашивается сразу ответ, что деятели культуры, они как-то непосредственно
нет,
с этим должны быть
нет,
связаны.
Нет, это не деятели культуры, культура-мультура. Это я не про это говорю. Я говорю о культуре, как человек утром встал, что почистил, как пописал, как одел рубашку, пошел работать.
Вы имеете в виду бытовую культуру?
Это не бытовая культура, это называется культура, то есть этический код. Вот культура китайская, там, это этический код зен, то есть это конфуцианство. Культура российская, это культура православия и так далее. И нам свойственно вот найти виноватого, искать, вернее, потому что нас всегда... Мы очень удобная позиция, как Бердяев говорил, быть рабом удобно. Господином быть трудно, потому что есть ответственность. И вот смотрите, я вот подумал, вот хорошо, не пришел бы Путин, остался бы Ельцин. Что, не было бы такой коррупции, вы считаете? Почему есть Путин? Да коррупция была бы точно, а может быть даже еще сильнее. Она началась еще при Ельцине. Просто потому, что появились огромные капиталы, деньги. Первое, и потом пропал страх. При советской власти любой функционер боялся, что его из партии выгонят. Сегодня функционер не боится практически ничего. Из партии его не выгонят, он даже может сам уйти, плевать. А просто если он украл 7, 10, 12, 100 миллионов, ну, максимум, что он сделает, его уволится с работы, и потом поедет в Эмираты. То есть нету страха перед государством, и появились огромные деньги. Вот результат коррупции. А не некий человек, который все это сам организовал. Это растет снизу. Это и есть демократия. Растет снизу. Снизу что растет? Коррупция.
Вас тут спрашивают, а какие идеи современной России могли бы объединить людей и направить их, ну, скажем так, в нужное русло?
Вы знаете, это самое важное. Мне кажется, прежде всего, самая главная идея, которая должна, на мой взгляд, может быть, даже стать национальной, это то, что мы должны все и каждый человек постараться понять, что он кузнец своего счастья. Раз. что от него лично, не от кого-то, не от партии зависит не только его счастье, но и участие в государстве, от него лично. Когда он пойдет, проголосует. То есть, когда он проснется утром и скажет, я должен сделать нечто. Потому что если мы будем ждать, понимаете, опять Чехов, великий наш, Антон Павлович, у него замечательная есть цитата. Когда у нас что-нибудь неладно, то мы ищем причин вне нас. И скоро находим. Это француз гадит, это жиды, капитал, масоны. Это все призраки, но зато как они облегчают наше беспокойство. Мне кажется, вот это и очень самая важная вещь. Потому что человек, который говорит, да, я раб, уже не раб. Он уже не раб, потому что он понял, что что-то от него зависит.
Кто должен нести эту воспитательную функцию? Церковь? Может быть,
власть.
Кинематограф?
Власть.
Культура?
Нет, какой кинематограф?
То есть власть все-таки.
Прежде всего, власть должна понять, если они хотят создать модернизированное общество, они должны модернизировать русскую ментальность. Для того, чтобы модернизировать русскую ментальность, нужно собрать умных людей, чтобы они проанализировали весь комплекс этических проблем, свойственных русской культуре, которая определяет их поведение, этих людей, и понять, что там не хватает для того, чтобы возник новый человек, ответственный. Просто там не хватает главного – индивидуальной ответственности. Почему мы можем послать в космос ракету, спутники, понимаете, и так далее, а Межгули построить не можем? Почему? Отваливаются все гайки. Потому что, когда ракета не полетит, кого-нибудь сначала расстреляли, но точно посадят. Там есть индивидуальная неанонимная ответственность. А здесь не опасно. Шигуль развалится, ничего страшного. То есть ответственность может быть, с одной стороны, неанонимная. Ну, вы знаете, вот в квартире ребенок писает мимо туалета. Мать ему надает? Надает, потому что она знает, кто это сделал.
Только она не будет обращаться для этого к власти. Вот вы говорите,
а мама
что
это власть. Мама это власть.
Должна собрать
так мама
каких-то
это,
умных
так
людей.
Так мама это власть. В квартире мама это власть.
А кто маме должен объяснить какие-то вещи? Что нельзя, например, выкидывать мусор из окна
Правильно.
Автомобиля?
Опять личная ответственность. То же самое. Я думаю, что если есть политическая воля, денег навалом, это и стоит дешевле, чем мост на русский остров или Олимпиада. Сделать программу, нормальную программу, в которую входит школа, прежде всего, нужно воспитать поколение родителей. У нас нет родителей, которые... То, что называется индоктринация. Вы знаете, ведь протестантизм и католичество 400 лет этим занималось. Причем была инквизиция, были костры, была жестокость. Ломали кости, сажали в тюрьму, вздергивали, пока не индоктринировали о том, что существует и существует индивидуальная анонимная ответственность. Поэтому, мне кажется... Самая главная основа, которой не хватает в русском поведении, отсутствие индивидуальной ответственности. Смотрите, я прихожу к себе в какой-нибудь коллектив или где-нибудь, что-то неправильно. Попробуй найти виноватого. Не найдешь виноватого. Все говорят, а я не искал, а мне не позвонили, а это мне сказало не так, а я не понял, а его не было дома. Он всегда скажет, я не виноват. В ответственном обществе, скажем, у американцев, я снимал у американцев, я вижу, человек стоит бледный с утра и говорит, я виноват, я этого не сделал. А это он сделал, сказал сам, он мог бы отмотаться. Вот я хочу сказать, что мне кажется, внутри нас живет отсутствие ответственности, и отсюда нет доверия. Я об этом передачу делал там 3 недели назад, что доверия нет в стране. Друг другу верим только своей семье. А все остальные, оглянись вокруг себя, значит, не уделывает кто тебя. Почему? Потому что нет ответственности, нет доверия.
Есть еще один вопрос, вернее, там серия вопросов, которые можно так объединить в один «надо или не надо уезжать из России?» И насколько это ответственно? С одной стороны, это безответственно по отношению, наверное, к стране, но с другой стороны, это гораздо более ответственно, может быть, по отношению к своим детям, которые будут расти.
Зачем думать о стране? Давайте думайте о себе.
Конечно, да.
Надо думать о себе. Чехов замечательно сказал, я не верю в партии, я не верю в общее добро, я верю в отдельных людей. Если кто хочет уехать, каждый должен жить, как ему хочется, и за это отвечать. Вот и все. Поэтому, если кто-то хочет уехать, он может уехать, а кто не хочет уехать, тот должен остаться. Но если он остается, так он должен все-таки стараться сделать так, чтобы это государство становилось, ему бы нравилось оно. Понимаете? Я люблю Россию, но она мне не нравится. У меня с мамой были иногда, что я очень любил свою маму.
А за что вы ее любите тогда, если она вам не нравится?
А вот я выступаю уже все время, вот это мне не нравится. Полное раз такое Слов не могу.
Цензурных нет.
Никто ни за что не отвечает, не поймешь, куда идешь, лифтерша не пускает. Понимаете, там, Горький об этом, ну, неважно, не буду цитировать великих. Короче говоря, так получается, да, что замечательная страна с колоссальным потенциалом, а 45-50% этого потенциала всего уходит в недоверие.
Вопрос.
Почему такая бюрократия? Почему невозможно получить кредит? Не верит никто кому, потому что обязательно кинет. Так и думаешь, что кинет.
От Нины Балашовой вопрос. Андрей Сергеевич, вы на выборы пойдете?
Пойду.
Какая тактика правильная? Голосовать за какую-то партию?
Я не буду сейчас это говорить, но пойти обязательно пойду. Я буду вам тут на радио использовать для того, чтобы говорить, как надо голосовать. Каждый должен голосовать согласно своим правилам. Поэтому это и есть тайное голосование.
Да, безусловно. Я не спрашиваю вас, за какую партию вы будете голосовать или что-то в этом роде. Я к тому, что сейчас обсуждается очень горячо в обществе, идти или не идти. Может быть, не стоит участвовать в этом фарсе вообще?
То каждый, есть, должен, аргументация каждый должен поступать как хочет, я за это отвечать.
Угу. И еще один вопрос есть от Николая Волгина. Если бы вы стали президентом, какие три задачи надо решать в первую очередь?
Слава Богу, я никогда не стану президентом. Я понимаю, что это очень сложно. И, может быть, человек, который придет, будет проклят. Но делать правильные вещи, прежде всего, это индоктринировать, внушить народу страх за неисполнение индивидуальных ответственностей, персональных. И я вам скажу, что какая главная ответственность в человеке? Семья. Ответственность за детей, ответственность за родителей. Брошенные дети и брошенные старики – первый признак распада. Вот китайцы, никогда мусульмане, чтобы они бросили на улице ребенка или старика, всегда все пределы. У нас брошенные дети, брошенные старики. Что такое? Распад чувства ответственности. Я даже считаю, что надо уголовную ответственность за это внести. За то, что старики брошенные или брошенные дети. Родителей надо сажать.
Ну, кстати, брошенные дети, старики, это не так давно появилось на Руси.
Ну, какая разница?
В царское время это, не было брошенных детей в деревнях.
Правильно. Например. Но сейчас мы гораздо живем, мы живем в свободной стране. Извините меня, мы в свободной стране. И здесь людям разрешено быть такими, какие они есть на самом деле. При советской власти нельзя было быть несчастным. Все были счастливы, а несчастные сидели за колючей проволокой. А теперь все могут быть несчастные или какие хотят. Это первый признак демократии. Вот это, по-моему, и не смысл, чтобы понять, как это сложно быть хотя бы немножко свободным.
Я, к сожалению, вынуждена констатировать, что наше время подошло к концу.
Но я последнее вам скажу, что самое главное для нас, для всех сегодня, те, кто думает, идите в интернет. На сегодняшний день интернет может помочь найти вам ответы хотя бы на те вопросы, которые вас вызывают в данный момент возмущение, если вы слушаете меня. Но мне нравится, что вы со мной ругаетесь. Вам нравится, потому что вам не все равно. Потому что когда все равно, конец. Но надежда в том, что люди возмущены, а некоторые согласны. Я с удовольствием со всеми встречусь и попытаюсь им объяснить, что, может быть, я прав.
Не будьте безразличными. Это был режиссер Андрей Кончаловский. С вами была Наргиз Асадова. Всего доброго и до встречи.